Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Сегодня прозвучит репортаж с международного форума «Россия. Исламский мир. Казан-форум». Это главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Также сегодня в программе встреча с абсолютным победителем 57-й международной Менделеевской олимпиады по химии, а также социальные и культурные проекты. Открывает эфир песня на марийском языке, посвященная лесам.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламли.
В столице Татарстана проводятся мероприятия Международного форума «Россия. Исламский мир. Казан-форум». Это главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Впервые Международный экономический форум России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества прошел в 2009 году, создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов. В соответствии с указанием президента России Владимира Путина, Международный экономический форум России «Исламский мир. Казан-форум» теперь приобрел федеральный статус. Мероприятие в Казани приобретает масштабное значение не только для регионов России, но и для зарубежных стран. И подробности вы услышите в репортаже после информационного блока. Сегодня святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию в Казанском кафедральном соборе Казанско-Богородицкого монастыря в столице Татарстана. Патриарх находится с первосвятительским визитом в Татарстанскую митрополию. В Казани подвели итоги 5-го фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи». Торжественную церемонию посетил раис Татарстана Рустам Миниханов. Участники фестиваля презентовали родословную ярким концертным номером, демонстрировали национальные костюмы, рассказывали про свои традиции и обычаи. Рустам Миниханов подчеркнул, что фестиваль родословный способствует сохранению и развитию родословных традиций, укреплению семейных связей, привлечению интереса к истории Татарстана и своей семьи. А за эти годы в фестивале участвовали 10 тысяч человек. В этом году первое место заняла семья из Сабинского района. На втором – семья из Аксубаевского района, на третьем месте – семья из Казани. Министерство образования и науки Татарстана организует отдых детям из села Юлдус Курганской области. Село пострадало от пожара. В лагере «Буляк» в Актанышском районе Татарстана с 1 июня начнется языковая смена для татарской молодежи регионов России. Здесь и отдохнут дети из села Юлдус. Напомню, что в селе Юлдус Шадринского района Курганской области 8 мая произошел пожар. По данным сельского поселения, сгорели 228 из 380 домов. Несколько человек погибло. Всемирным конгрессом татар организован сбор вещей для оказания помощи жителям этого населенного пункта.
Дючич Буреш, кредлы важечке Удмуртелькун.
Доброе утро! С новостями недели из Ижевска Алексей Осипов. В Удмуртии продолжаются мероприятия по предотвращению распространения птичьего гриппа. В частности, проведено изъятие домашних птиц у населения в карантинных зонах. Отмечено, что их сжигают в специально оборудованных местах. Это делается для того, чтобы исключить дальнейшую циркуляцию вируса среди птиц. За изъятых кур, уток и гусей, а также яйца, людям выплатят компенсацию. Размер компенсации определяется на основании рыночной стоимости птицы. Очаги птичьего гриппа были зафиксированы в Глазове, Ижевске, в Кеском и Красногорском районах. На данных территориях нашли зараженных мертвых чаек. На птицеводческих предприятиях ужесточены меры безопасности. В республике начал действовать запрет на посещение лесов. Также в регионе ограничили въезд в леса, запретили прогулки, сбор ягод и организацию массовых мероприятий. Запреты будут действовать до 4 июня. Ограничения установили из-за действующего особого противопожарного режима и высокого класса пожарной опасности. Чтобы выявлять нарушителей, в лесничествах будут проходить рейды. За посещение лесов во время запрета граждане могут получить штраф от 40 до 50 тысяч рублей, должностные лица от 60 до 90 тысяч, юрлица от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. В регионе стартовал месяц предпринимательства. Его объявил глава Удмуртии Александр Бричалов. В рамках мероприятия пройдет более двух десятков бизнес-форумов и семинаров. Для удобства все бизнес-события собрали в календарь. В поисковой строке нужно просто набрать «предприниматель». Май. Главным событием месячника станет ежегодный форум, посвященный Дню российского предпринимательства. Он пройдет 26 мая в Ижевском парке Кирова. Участников ждут деловые мероприятия, выступления федеральных спикеров. В этот раз организаторы добавили событию драйва. 2023 в Удмуртии объявлен годом молодежи. В календаре есть и необычный футбольный матч между правительством и бизнесменами. Целый бизнес-месяц для республики уникальный формат и проводится впервые. Цель – привлечь будущих талантливых предпринимателей. В Удмуртской государственной филармонии прошел первый женский чемпионат по настольному хоккею. Такое событие состоялось впервые не только в Ижевске, но и в России. Состязания сопровождались музыкой струнного квартета, а финальная игра прошла на сцене филармонии. Всего было 33 участницы. Девушек попросили прийти в платьях и на каблуках. Зрители остались под большим впечатлением. Следующий чемпионат организаторы планируют провести на республиканском уровне. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомил Алексей Осипов. Всем хорошего дня.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте. С новостями из Мордовии Галина Петрякова. Орденом «Родительская слава» награждены многодетные родители Наталья и Тимофей Юдинцевы из нашей республики. Указ подписал президент России Владимир Путин. Супруги воспитывают 10 детей. Большая семья переехала в Мордовию в 2015-м из Харьковской области. На переезд решились ради будущего малышей. Сейчас семья живет в Саранске. Юдинцевы признаются, что город и республику успели полюбить. Здесь у них много друзей. Отмечу, что орден «Родительская слава» вручается за заслуги в укреплении семьи и воспитании детей. Президент России отметил труд двух жителей Мордовии указом Владимира Путина за трудовые успехи, многолетнюю работу, медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден вулканизаторщик Анатолий Сайгушев. Также за заслуги в области транспорта и добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник транспорта России» присвоено водителю автобуса Ивану Кусерову. В Мордовии готовится к открытию филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Он будет размещаться в центре Саранска. В ближайшее время в здании начнется ремонт. Будет проведено благоустройство территории, закуплены мебель и оборудование, подобраны и обучены специалисты. Отмечу, что фонд «Защитники Отечества» создан указом президента для персонального сопровождения ветеранов СВО и помощи семьям бойцов. В региональный филиал смогут обращаться как сами участники спецоперации, так и члены их семей. Мордовия в числе 20 пилотных регионов присоединилась к проекту «Увлеченный культурой». Он реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. К нему подключились не только сотрудники профильных учреждений, но также энтузиасты-добровольцы, занимающиеся археологией, старинными ремеслами и промыслами, краеведением и туризмом. Волонтеры не только помогают в проведении субботников, уборке территории природно-исторических памятников, но и совместно со специалистами разрабатывают интересные формы привлечения широкой аудитории культурному наследию. В Мордовии подвели промежуточные итоги проекта по трудоустройству бывших заключенных. Наша республика – пилотный регион, реализующий этот проект. Его суть состоит в том, что осужденный сможет получить новую квалификацию, находясь в исправительном учреждении, а затем, освободившись, сразу устроиться на работу. В исправительных учреждениях республики уже прошли экзамены по сварке и швейному мастерству. Представители работодателей увидели процесс прохождения экзамена, который предшествует трудоустройству, убедились в надлежащем и объективном подходе к оценке.
Хайрли ирте, хурметы дустар. Хезе Башкортостан сәлемләй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Ишимбае на территории особой экономической зоны Алга открылось новое производство. Там появилась фабрика известного бренда спортивной одежды. Компания является официальным экипировщиком российской сборной. В торжественной церемонии принял участие глава региона Ради Хабиров. Он сказал, что на предприятии будут шить эстетичную, легкую, современную, модную одежду. Площадь завода составляет 4500 квадратных метров. Он заполнен самым современным оборудованием. Запуск производство даст республике рабочие места, налоги и импульс развития легкой промышленности. В республике сформирован артиллерийский дивизион для выполнения боевых задач в зоне СВО. Он войдет в состав добровольческого мотострелкового полка «Башкортостан». Дивизиону присвоено имя Мугина Нагаева. Торжественная церемония отправки арт-дивизиона на боевое слаживание состоялась в четверг. Мугин Нагаев был последним героем 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Он прошел всю войну без ранений, скончался в 2020-м на 103-м году жизни. В Башкирии проходит неделя семьи. Она посвящена Международному дню семьи, который отмечался 15 мая. В частности, состоялся марафон полезных встреч, акция «Здоровая семья, здоровая республика», флешмоб «Ура, мы поженились». Накануне провели форум замещающих семей, а сегодня проходит акция «Поход со своими». Представители Совета отцов организуют походы и пикники для детей участников СВО. В Башкирии накануне прошла всероссийская акция «Ночь музеев». Все культурные учреждения организовали выставки, экскурсии, лекции. А вот Музей боевой славы провел мастер-классы изготовления авиамоделей, письма с фронта, конфеты своими руками, техника рисования, ЭБРУ. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Сывлах сунат парсире хакла радио итлегенцем. Сире Чувашиень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. Чувашия приступает к созданию пищевого кластера. Представители Минпрома, Минсельхоза, технопарков, особых экономических зон и крупных агропромышленных организаций республики собирались за круглым столом, чтобы сформировать план действий. Прежде всего, определен формат, как будет строиться взаимодействие в новом кластере и какие возможности откроются для развития. А катализатором станут различные меры господдержки. Сегодня пищевая промышленность республики представлена более 230 предприятиями. Ими производится 15,5% продукции в секторе обрабатывающих производств, а это первое место по республике. Объем производства пищевой продукции в прошлом году превысил 43 миллиарда рублей. Наибольшую долю в производстве занимает хлебопекарная и кондитерская продукция. Ну, далее идет молочная продукция, производство напитков, мукомольно-крупных и мясных изделий. В Чебоксарах прошел фестиваль дружбы народов «Ритмы мира». Он открылся выставкой, где были представлены предметы материальной и духовной культуры народов, представители которых приехали учиться в Чувашии. Гости фестиваля могли познакомиться с национальной кухней, родными языками, ремеслами иностранных студентов. На сегодняшний день в Чебоксарах учатся ребята из 55 стран мира. Фестиваль продолжился многонациональным концертом. В него вошли творческие номера, в числе которых национальные мелодии и песни жителей многих стран мира, русские и чувашские композиции, традиционные народные танцы. Всего в фестивале приняли участие около 200 иностранных и российских студентов. Чебоксары намерен приехать правнук Жюля Верна. Русский драматический театр сейчас готовит спектакль «Вокруг света» за 80 дней, 150 лет спустя. Постановка эта посвящается 195-летию со дня рождения французского писателя Жюля Верна. Приглашение на премьеру получил его правнук. Как рассказывала министр культуры Чувашии Светлана Каликова в своем письме русскому драматическому театру, он горячо поддержал идею постановки, выразил уверенность в том, что спектакль будет иметь большой успех, пожелал удачи в начинаниях и принял приглашение посетить премьеру. Также сообщается, что на спектакль приедет и знаменитый путешественник российский Федор Конюхов.
Бурасов Дона Йортьяс. Тияна Счоломала, Коми Республика.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Виктория Казакова. В постоянном представительстве Коми в Москве прошло открытие выставки в рамках образовательного и наставнического проекта «Сыктывкар от и до». Экспозиция была подготовлена Национальным музеем республики. Мероприятие открыли заведующая отделом истории Анна Мельникова и заведующая отделом образовательных программ Наталья Хозяинова. С приветственным словом гостям обратился постоянный представитель региона при президенте Российской Федерации Сергей Мамонов, поблагодарив организаторов за вклад в укрепление исторической памяти и развитие научной деятельности. Сотрудники учреждения познакомили гостей с историей города, провели обзорную экскурсию по экспозиции. Все желающие смогли поучаствовать в мастер-классе по изготовлению ретро-открыток с изображением города в разные периоды истории. Продемонстрирован ряд кинохроник столицы. В завершении вечера сотрудникам культурно-делового центра были вручены путеводители, разработанные в рамках проекта «Сыктывкар от и до». В столичном Доме дружбы народов впервые открылась уникальная выставка, где можно познакомиться с самыми разными куклами из частных коллекций. Оказывается, людей, влюбленных в эти игрушки, у нас в столице достаточно. Наряды подготовлены участниками творческой мастерской «Василек» совместно с коллекционерами и мастерицами Сыктывкара. Своим любимцам они шьют и вяжут одежду, делают прически, мастерят мебель и посуду и даже находят миниатюрные книги с оригинальным текстом. Представлено 62 куклы в самых разных костюмах и образах. Экспозиция будет интересна для жителей и гостей столицы всех возрастов, уверяет руководитель творческой мастерской Елена Колегова.
Хотелось бы, чтобы они оценили красоту этих кукол, оценили красоту нарядов, многообразие образов. Ну, поняли, ну как это вообще прекрасно в любом возрасте играть в куколки.
На сцене театра драмы имени Виктора Савина состоялся гала-концерт 6-го межрегионального конкурса актерской песни памяти народного артиста России Александра Требельгорна. Впервые жюри конкурса возглавил приглашенный эксперт, народная артистка России, актриса театра имени Вахтангова Юлия Ротберг. Представлено 13 номеров от участников из Сыктывкара, Котласа и Екатеринбурга в трех номинациях – соло, ансамбль и отрывок из спектакля. Артистам предлагалось выбрать музыкальный материал на тему «Песни страны советов», но условие не было строгим, поэтому со сцены прозвучали не только хиты советских лет, но и песни из репертуаров «Короля и шута», мюзикла «Русалочка» и других. Победителем в номинации «Отрывок из спектакля» стала актриса театра драмы имени Виктора Савина Полина Лудокова. В номинации «Соло» победила ее коллега Мария Шучалина. В номинации «Ансамбль» лучшими стали студенты второго курса актерского отделения Екатеринбургского театрального института. Приз зрительских симпатий достался ансамблю актеров драмтеатра за номер «Зима» из спектакля «Свадьба с приданым». Ухтинский хоккейный клуб имени Сергея Кольцова успешно выступил в финале Всероссийского фестиваля ночной хоккейной лиги, ведущей организации России по любительскому хоккею. За победу в Сочи боролись 174 коллектива из 81 региона нашей страны. Соревнования собрали порядка 4000 участников. Северяне сыграли в дивизионе «Лига будущих чемпионов 40+.» Впервые выступили на турнире в 2021 году. Тогда они заняли 19 место из 32 команд. В прошлом году наши земляки были уже 9-ми, а в этом, укрепив команду интенсивными тренировками и сильными игроками, ехали уже с настроем на победу. На этот раз конкуренцию ухтинцам составили 20 команд. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Виктория Казакова.
Поро ер пагалым елташылак, тендам Мариел саламлар.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэлова ознакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Отправка гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации обсуждалась на совещании в правительстве республики. Глава Мариэл Юрий Зайцев поблагодарил всех, кто участвует в благотворительных сборах и старается помочь военнослужащим. Он подчеркнул, что держит связь с командирами и отслеживает все обращения бойцов о необходимых им вещах. Присутствующие отметили, что из Мариэл в зону СВО регулярно уходят гуманитарные конвои. Общественное объединение, предприниматели, представители политических партий и большинство жителей всегда откликаются на любую просьбу о помощи. Так, Людмила Хлыстик из Кужинерского района возглавляет благотворительный фонд «Единство», который отправляет гуманитарные грузы в Белгородскую область, ДНР, ЛНР и Херсонскую область. А еще они помогают семьям военнослужащих, детским домам и госпиталям в ДНР, организовывают и проводят благотворительные концерты. В Мариэл разработана система медицинской помощи участникам спецоперации. Во время отпуска им предоставляется бесплатный зеленый коридор. Они могут получить первичную медико-санитарную помощь, пройти диспансеризацию, профосмотры и другие медицинские процедуры. Минздравом республики разработана и согласована с военным комиссариатом специальная памятка, где приводится информация о внеочередной медицинской помощи участникам СВО. Такие памятки будут выдавать прибывающим в отпуск бойцам военных комиссариатов городов и районов. В Йошкар-Оле достроен и торжественно открыт Дом дружбы. В регионе проживают представители более 50 национальностей, и открытие площадки для их самовыражения в различных областях жизни сегодня очень актуально. Важность открытия Дома дружбы народов подчеркнул глава Мариэл Юрий Зайцев. Поздравить с таким событием жителей республики приехал и зампред Совета Федерации, сенатор от Мариэл Константин Косачев. Здесь будут проводить выставки, торговые ярмарки, презентации, форумы и показы моды. В день открытия в Доме дружбы представили выставочный проект «Большая Волга-13. Культурный код народов Поволжья». Также в здании уже прошел 10-й международный финно-угорский студенческий форум «Богатство финно-угорских народов». Указом президента России семья из Мариэл награждена медалью ордена «Родительская слава». Александр Геннадьевич и Светлана Александровна Шуталева удостоены этой высокой награды за заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей. Они многодетные родители, воспитывают 7 детей. В этой семье большое значение уделяется сохранению духовной культуры, есть свои традиции, создан семейный архив. Меню школьных столовых Йошкар-Оле обогатилось национальным блюдом и приобретает местный колорит. Теперь ученикам младших классов по программе бесплатного горячего питания подают подкоголи с картофелем. Директор Центра детского здорового питания Рустам Хакимов сообщил, что подкоголи делаются вручную по старинным рецептам, а для их приготовления используются продукты местных производителей. Отмечают, что постепенно в школьное меню будут вводиться и другие национальные блюда. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас ознакомила корреспондент Марийска радио Диляра Никитина.
Обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям. В столице Татарстана проводятся мероприятия международного форума «Россия. Исламский мир. Казан-форум». Это главная площадка экономического взаимодействия России и стран исламского мира. Впервые Международный экономический форум России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества прошел в 2009 году, создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов. В соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина, Международный экономический форум России «Исламский мир. Казан-форум» приобрел федеральный статус. Мероприятие в Казани приобретает масштабное значение не только для регионов России, но и для зарубежных стран. В программе нынешнего форума 200 мероприятий. Сессии, круглые столы, встречи, переговоры, а также культурные события, знакомство с народными традициями и обычаями. Приветствие в адрес участников Казан-форума направил президент России Владимир Путин. Он выразил уверенность в том, что деятельность группы стратегического видения России, Исламский мир и Международного экономического форума Казан-форум и впредь будет способствовать упрочению взаимодействия между бизнес-сообществами России и мусульманских стран, откроет новые возможности для совместных проектов на межрегиональном и межгосударственном уровне. Открыл Казан-форум вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.
Главный слоган наших мероприятий сформулирован как «доверие и сотрудничество». Доверие стало важнейшим фактором развития отношений между Россией и мусульманскими странами не только в сфере экономики, но и во всем многообразии нашего сотрудничества, которое сегодня приобрело характер стратегического партнерства. С этого года по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Казань-форум проводится на федеральном уровне. Хочу искренне поблагодарить Рустама Магомедовича Миниханова, Республику Татарстан, всех организаторов и участников форума. Интерес, который он вызывает, статус, количество и представительство гостей, география стран, все это подтверждает, что Россию и исламские государства связывают прочные узы дружбы и глубокого уважения. Стратегический характер нашего партнерства не только скрепляет отношения, но и открывает новые перспективы. Об этом свидетельствует и рост товарооборота России с государствами Организации исламского сотрудничества почти на 30% за последние 3 года. Наши связи носят серьезный, всеобъемлющий и многоплановый характер. Уверен, общими усилиями нам удастся сохранить высокие темпы развития сотрудничества и в будущем.
Состоялся рабочий завтрак. Международные тренды прямых иностранных инвестиций, роль России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие было организовано руководством ежегодного инвестиционного форума в Объединенных Арабских Эмиратах. Обсуждения были посвящены недавним изменениям в области прямых иностранных инвестиций между арабскими государствами, Россией и СНГ, а также ускорению достижения устойчивых инвестиций в странах. Многому учимся у наших партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов, особенно в сфере привлечения инвестиций, развития исламского банкинга, халяль-индустрии. По всем вопросам налажены хорошие взаимоотношения, отметил раис Татарстан Рустам Миниханов.
Арабские Эмираты являются вот неким полигоном, где мы много чему учимся. Создание инфраструктуры для того, чтобы бизнес пришел. И самое главное, что нужно для инвесторов. Очень большая школа в части исламского банкинга, халяль. Все эти направления открыты. Я хотел бы поблагодарить вот министра Объединенных Арабских Эмиратов, который отвечает за внешнюю торговлю. Вообще, наши коллеги из Эмирата, они очень открыты и всегда оказывают полную поддержку и содействие. Я очень благодарен, что вот такой актуальный вопрос привлечения инвестиций вот обсуждается здесь, на площадке нашего Казанского форума.
Министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани Аль-Зауди поприветствовал участников делового завтрака и отметил важность поднимаемых тем. Сегодня в мире происходят глобальные изменения. Они влияют на мировую экономику. Поэтому мы видим большой потенциал в организации таких встреч. Поддерживая прямые иностранные инвестиции, мы укрепляем наше экономическое взаимодействие, сказал министр. Он обратил внимание, что Россия и в частности Татарстан являются ключевыми партнерами Объединенных Арабских Эмиратов. В рамках Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казан-форум» состоялся круглый стол «Развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Напомню, днем ранее президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси участвовали в церемонии подписания соглашения о создании железнодорожного участка «Решт-Астара». Протяженность линии 170 километров. Она нужна, чтобы соединить сухопутные участки международного транспортного коридора «Север-Юг», что позволит повысить экономическую эффективность транскаспийского маршрута. Как сказал Марат Хуснуллин, открывая работу круглого стола на Казан-форуме, развитие транспортного коридора является сегодня для России одной из самых приоритетных задач, которые поставил президент страны Владимир Путин.
Мы считаем, что к 2025 году у нас грузооборот в этом направлении должен вырасти в два раза не менее чем до 30 миллионов тонн, а к 2030 году до 35 миллионов тонн. Это 155% по отношению к 2021 году. Мы постоянно работаем над повышением товарооборота между дружественными странами и, безусловно, заинтересованы в дальнейшем развитии данного коридора. В настоящее время правительство ведет работу по реализации дорожной карты, развитии транспортной инфраструктуры коридора «Север-Юг». Общий объем инвестиций в период с 2022 года по 2030 год составляет порядка 280 миллиардов рублей. В составе коридора выделяется три основных маршрута. Западный – через Республику Дагестан автомобильным и железнодорожным транспортом Азербайджан-Иран. Транскаспийский – через Каспийское море морским и речным транспортом из портов Астрахань, Аля, Махачкала, по Волге, в иранские и туркменские порты по Каспию. Восточно – через Республику Казахстан и Туркмению автомобильным и железнодорожным транспортом. В рамках «Север-Юг» на территории России запланировано строительство автомобильных обходов городов Астрахани, Дербента, Хасавюрта. То есть мы делаем большую работу по приведению нашей дорожной сети в порядок, по увеличению ее пропускной способности. На это у нас выделены деньги, у нас составлена пятилетняя программа бюджета Российской Федерации. И вот последние три года мы все планы наши по дорожному строительству перевыполняем.
Раис Татарстан Рустам Миниханов отметил, что международный транспортный коридор «Север-Юг» – ключевой элемент транспортного каркаса Евразии.
Страны, расположенные вдоль оси «Север-Юг», проявляют интерес к взаимодействию, начиная с мая 2018 года, когда было подписано соглашение о свободной торговле с Ираном. Аналогичные переговоры со свободной торговлей ведутся между ЕАЭС и Индией. Интересы имеются также и других стран Южной Азии и Персидского залива. Кроме того, существует значительный потенциал соединения коридора «Север-Юг» широтными транспортными маршрутами. Запуск коридора «Север-Юг» способствует созданию макрорегиональной транспортно-логистической системы евразийской транспортной структуры. Это закладывает основу для развития торговых и инвестиционных отношений внутри Евразии и отвечает долгосрочным экономическим интересам многих стран евразийского континента, в частности тех, которые не имеют выхода к морю. Сегодня поворот ЕАЭС на юг и скорейшее введение в действие МТК «Север-Юг» имеет особое значение в свете резких глобальных геополитических сдвигов и необходимости реконструкции цепочек поставок в Евразию. Помимо расширения торговли, развития транспортного коридора стимулирует строительство сухих портов, индустриальных парков, особых экономических транзитных маршрутов. Оно облегчит сотрудничество производства товаров и услуг, а также ускорит создание новых производственных и логистических цепочек между членами Евразийского экономического союза и крупными развивающимися странами Персидского залива и Индийского океана, включая Иран, Индию, Пакистан. Это, в свою очередь, помогло бы улучшить перспективы устойчивого экономического роста и повысить благосостояние граждан. Республика Татарстан готова оказывать необходимое содействие реализации проекта, встроиться в данную международную транспортную систему.
Шла речь и о межпарламентском сотрудничестве на международном уровне между Россией и странами ОИС. В сессии с парламентариями участвовал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
В целом позиции страны и большинства государств ОИС по ключевым вопросам международной региональной повестки дня близки или совпадают. Это является хорошей основой для активизации взаимодействия и координации усилий на международных, парламентских и иных площадках. В настоящее время, когда в мировой повестке растет конфронтация, об этом тоже не хотелось бы говорить, однако мы реалисты, знаем, в какой ситуации, как живем. Усиливается значение объединяющей силы региональной и парламентской делегации по линии Государственной Думы Российской Федерации, по линии Совета Федерации и региональный, республиканский областной парламент приграничных стран, государств. Такие контакты хорошим мостом являются для того, чтобы мы укрепляли и взаимопонимание налаживали по всем вопросам. Межпарламентские слушания по разным направлениям. Я думаю, что и Организация исламского сотрудничества, мы будем обращаться, такие предложения сейчас готовим, передадим туда, будем расширять и выходить с инициативой.
На полях Казанфорума отдельное внимание было уделено женской тематике. В рамках трека «Женский взгляд», организованного Государственным советом Татарстана, прошли специальные сессии, о которых рассказывает секретарь Госсовета Лилия Маврина.
Организована эта площадка впервые за все годы проведения форума исламского. Понятно, что сейчас женщины играют значительную роль и в экономике, и в политике, и в обществе. Поэтому отдельно выделили тему женского взгляда для того, чтобы обсудить насущные проблемы, которые волнуют женщин. Это и семья, и традиционные ценности, это и проблемы детей. Конечно же, это женщина и бизнес, баланс семьи. Это и вопросы красоты, и вопросы здоровья, в частности, женского здоровья, вопросы благотворительности, вопросы моды исламской. Все это будет обсуждаться в рамках нашего трека, который будет работать в течение 2 дней. На нашем треке в рамках заседания будут участвовать представительницы более чем 25 стран исламского мира, и не только исламского. У нас, в частности, есть Сербия, Монако. Порядка где-то 45 человек будут участвовать в обсуждении этой проблемы.
Подписано большое количество соглашений. В частности, Казанский медицинский государственный университет подписал соглашение о сотрудничестве с медицинскими вузами Санкт-Петербурга, Узбекистана и Казахстана. Ректор Казанского медуниверситета Алексей Созинов в первую очередь отмечает серьезную перестройку образовательных программ, внедрение интегрированного образования, которое позволяет сократить сроки обучения за счет практического погружения в ситуацию и самостоятельно решать проблемы.
У нас давнишние связи с Казанским медицинским университетом. Для справки скажу, что в начале 50-х годов из Казани приказом Совнаркома была направлена целая большая делегация, и, собственно, Казанский медицинский университет является такой дочкой Казанского медицинского университета. Первые преподаватели туда приехали в свое время из Казани. Мы уже вот не первый год налаживаем связи с университетом в Семи, и в этом университете также реализуются интегрированные программы со своими особенностями. Мы в течение 2 дней это обсуждали, последние 2 дня в рамках конференции, и вот сегодня подписали этот договор. Еще одним участником консорциума является Северо-Западный медицинский университет, очень крупный, очень авторитетный Петербургский университет, который всегда отличался и сейчас отличается готовностью к инновациям. Во все времена мы обращали внимание на опыт этого замечательного вуза для того, чтобы внедрять их новинки и подходы в своей работе. У нас уже есть рабочий орган, у нас есть план действий, мы его будем реализовывать. Второй проект, который сегодня был подписан, это договор с Ташкентской медицинской академией, знаменитый вуз союзного значения, который в советские времена пользовался заслуженной славой. Уже 4-й год Ташкентской медицинской академии, Казанский медицинский университет реализует программу двойных дипломов. Когда студенты поступают в Ташкент, поступают в Казань и обмениваются на части образовательной программы на несколько лет, соответственно, получают 2 диплома.
В пятницу состоялось заседание группы стратегического видения «Россия. Исламский мир» на тему «Россия. Исламский мир. Традиционные духовно-нравственные ценности как основа межрелигиозного сотрудничества». Обсужден широкий спектр проблем, связанных с состоянием и перспективами межрелигиозного взаимодействия России и государств-членов Организации исламского сотрудничества. В фокусе особого внимания – вопросы защиты и продвижения общих духовно-нравственных ценностей, сохранения исторического, культурного и цивилизационного наследия народов России и мусульманских стран. В целом, в четверг и в пятницу рабочие сессии и круглые столы Казан-саммита охватили самый широкий круг актуальнейших проблем современного мира. Также работала международная ярмарка «Халяль-индустрии». В эти же дни проводится Всероссийский форум татарских религиозных деятелей. Сегодня пройдут мероприятия традиционного «Изге Болгар Жена», посвященного очередной годовщине принятия ислама Волжской Булгарией.
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Замечательная новость пришла из Мордовии. Школьник из этой республики стал абсолютным победителем 57-й международной Менделеевской олимпиады по химии. Тему продолжит моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день. Для ученика Республиканского лицея для одаренных детей Андрея Дубинского победа стала полной неожиданностью и хорошим стимулом для дальнейших покорений вершин. Менделеевская олимпиада проходила в Астане, где участвовали школьники 20 стран. Национальная сборная России показала великолепный результат, завоевав 10 медалей, 7 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую. А лицеист из Саранска Андрей Дубинский стал абсолютным победителем олимпиады. Успех Андрея на международном уровне отметил глава республики Артем Сдунов. Смотрел видео с награждения и радовался вместе с ним, написал Артем Сдунов в своем телеграм-канале. За Андрея Дубинского переживала вся Мордовия. Один из самых главных болельщиков – мама Андрея, Оксана Дубинская. В день выступления на олимпиаде она болела и переживала за сына.
Это огромная радость за сына, гордость. Его труд высоко оценен. Он это, конечно, заслужил. Вложено в это очень много его сил. Не только его, конечно, и преподавателей.
Международная Менделеевская олимпиада по химии состояла из 3 туров. 2 теоретических и 1 практического. Каждый из которых длился по 5 часов. Задания охватывали все основные разделы химии. Они традиционно считаются самыми сложными из всех мировых химических олимпиад и требует от школьников хорошего и крепкого владения теоретическим материалом, навыков решения нестандартных задач и высочайшей эрудиции. По словам абсолютного победителя, ученика Республиканского лицея для одаренных детей Андрея Дубинского, самое сложное – научиться справляться не с заданиями, а со своими эмоциями.
Первая мысль – ого, ничего себе, я абсолютный победитель. Это отчасти удача, отчасти и опыт, подготовка. Задания на теории были очень оригинальные и интересные. И это особенность Менделеевской олимпиады, ведь она гораздо сложнее всероссийской. Она берет именно креативностью заданий, нежели какими-то вопросами, к которым нужно готовиться.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов поздравил российскую команду и наставников сборной с блестящей победой в олимпиаде. В тексте говорится, цитата, «Результаты нашей команды говорят о том, что отечественная система образования была и остается одной из лучших в мире». Конец цитаты. Олимпийская российская сборная школьников по химии заняла первое место по общему зачету золотых медалей. Среди золотых медалистов представители 4 стран. Больше всего 7 золотых медалей завоевала сборная России, также получившая 2 серебряных и 1 бронзовую награды. 2 золотых медали у сборной Узбекистана, по 1 у представителей Венгрии и Беларуси. Ученик 11 класса из Республиканского лицея для одаренных детей Андрей Дубинский шел к своей победе 2 года. Останавливаться на достигнутом он не собирается. В июне его ждут сборы и подготовка к 55-й международной химической олимпиаде, которая пройдет в июле в Швейцарии. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Специальная военная операция продолжается. В ней принимают участие военнослужащие из всех регионов России. Бойцы, получившие различные травмы после лечения в госпиталях, прибывают на реабилитацию в родные места. Есть такие и в Республике Мариэл. С ними встретилась журналист Марийского радио Маргарита Соловьева.
Николай Надежкин и Роман Медведев служили по контракту в местах, далеких от зоны СВО. Но как только узнали о начале военной операции, в момент приняли решение и в числе первых оказались там, куда призвали долг и совесть настоящих патриотов.
Родина мать зовет. Я когда увидел вот эти страшные вещи по интернету, горловскую Мадонну я увидел, как она еще живая обнимала своего мертвого ребенка. Увидел детей Донбасса, вот эти слезы, эти глаза, потом аллею ангелов, как эти мрази вот эти вот укрофашистские орали москаляку на геляку. Меня это, конечно, очень сильно задело, как они относились к своим же, как они называют украинцам. Оказалось, совершенно они им не свои. Вот это меня и сподвигло.
Вы чувствовали за собой силу, вы понимали, что можете пригодиться?
Добро побеждает зло. С детства это знал. У меня отец военный. Да у меня вся семья военные были. И дед, и прадед.
У меня корни с Пензенской области, Самарской. Прапрадеды казаками были, воевали во всех войнах. Первую мировую, Великую Отечественную, воспитание, соответственно. Ну и с казаками я давно общаюсь, с 14 года наблюдаю за этой ситуацией. Общались в Союз десантников постоянно на эту тему, когда вот все только началось, и в числе первых вот мы с Романом пошли проходить медкомиссию и сразу туда.
Никаких страхов не было, никакого опасения за жизнь своим. Все-таки понятно было, что там военные действия, это война.
У нас говорят, что десантники своих не бросают, потому что многие, с кем я служил, срочку ВДВ, по контракту служат, и как раз где-то и про гибель своих рассказывали. Ну, не мог я сидеть, 100% я бы сидеть не стал.
Но вообще самое страшное, что было?
Терять друга, друзей, с которым только что кушал, спал, раз сегодня бой, и не стало их. Вот это самое страшное. За брата считаешь. И брат у тебя лежит прямо тут, вот, там уже слезы сами наворачиваются.
Вот это страшно. Умирать не страшно.
Об этом там и не думаешь о смерти.
О чем думаешь?
Взять, приказ выполнить. Вот село надо взять любыми способами. И мы это делали. Там подлости много было. Со стороны украинцев, допустим, подлости было. Раненых забирать, ну, украинцы там вышли на связь, давайте. Конечно, с квадрокоптеров наши наблюдают, они раненых собирают, и все спокойно ушли. Наши то же самое, давайте мы своих заберем, да, конечно. Подошли забирать, и по ним начали долбить. Вот это вот подлость. Мы к этому не готовы были.
Ну и ответно мы так не можем поступать.
Нет.
В любом случае.
У нас вот именно менталитет такой. Я вот от злобы такой вот, когда столько друзей потеряли, я все сказал, буду вот сейчас село будем брать, а там мирный, немирный, буду сейчас всех долбить. Захожу в подвал, там дети, там женщины, мужчины.
Трясутся, слезы.
Да кого? Вы что? Ну, у нас менталитет не позволит никогда там на детей, на женщин. Сидят тут реально в подвалах. Им еще одеяло там принесешь, покушать там, воды попить. А если бы это было бы наоборот, укрыт зашли бы. Я вам говорю, они бы всех там расстреляли бы. Всех сожгли бы, как это они и делают.
А у нас, Роман, склад характера такой, что мы не можем вот так вот врать, брехать.
Да, конечно. Говорим как есть, всегда. Да.
Одно утешает, что вас не двое, не только Роман с Николаем, что вас больше.
Нас четыре друга, в общем. Миша сейчас тоже в госпитале в Оренбурге. Я ему вот с Украины сообщил, он на севере работал. Он все вещи собрал, уволился, приехал в Йошкар-Олу, собрал все и ко мне в мое же подразделение в 30-ку, вот, в Самару уехал. И вы знаете, как мы с ним встретились? У нас в клубе там в Песках собрали. Я говорю, здесь есть кто смотрел? Да, говорит, там кто-то по-марийски, говорит, разговаривают. Мы со стола встаем с другом. Только заходите, из клуба выходит Миша. Мы друзья детства, мы всегда вместе. Я просто чуть сквозь землю не провалился. Я говорю, ты что здесь делаешь? Ты же, говорит, позвал меня. Я и приехал. Обнялись, конечно.
Про товарища хочу сказать. Мы втроем попали. Парень молодой. Вот я удивился, что в его возрасте такое как бы мировоззрение. Но вот он уже три раза ранен. Восстанавливается и к своим. Такой, как он, это пример для его поколения. Молодой, он только с армии пришел, два года прошло и...
Вы ведь тоже люди достаточно молодые.
У меня воспитание отцовское. У меня отец военный был. Утро у меня начиналось ротоподъем. И учителя у нас были такие. Вот слава богу, я очень горжусь, что у меня именно учителя были с советским образованием, которые нас воспитывали. Именно воспитывали и учили, как дальше, как говорится, жить.
Фундамент как раз это родители, общество, государство. Последние, как говорится, кирпичики в этом, службы ВДВ. Поговорки эти вот десантные, которые нельзя нарушать. То, что десантник номер один, Василий Филиппович Маргелов, сбили с ног, сражаясь на коленях, не можешь встать, лежа наступай.
Да.
Поэтому надо не просто по бульвару ходить на 2 августа, а да, когда дойдет до дела, надо соответствовать, держать свое слово, держать клятву. И вот этот вот внутренний стыд, воспитанный с детства, как бы вот уже что такое хорошо, что такое плохо, основной фундамент был.
Да, Николай прав насчет, что такое хорошо, что такое плохо. Вот это вот самое главное, которое дети нынешние этого не знают.
Но есть надежда научиться. Они уже начинают. Ведь пишут же письма участникам СВО и понимают, что это хорошо, но даже не представляют, как. Как хорошо становится на душе у наших воинов.
Сидишь вот в окопе или там в подвале и просто раскрываешь, и как-то даже кажется, как будто это дочка твоя там написала, как будто сын твой написал, может и слеза пробить даже.
Да, это самое сердечное было.
Успокаивает, забываешь там плохое, выходишь, подтянешься, вдохнешь.
Что все не зря, что надо идти
да.
до конца.
Рисунки эти особенно смотришь, весело на душе становилось.
Спасибо за это, детворе.
Да, всем жителям, кто несет в союз десантников какую-то помощь, даже маленькую. Всем неравнодушным, всем низкий поклон. Я за последний месяц 2 раза уже был на передовой. Ездил, отвозил гуманитарку. С пластмассой на ноге, как только за руль смог сесть, сразу вот поехал к своим.
У одного серьезное ранение ног, у другого сильнейшая контузия,
Но послушайте, дорогие, может быть, хватит? Может, теперь кто-то другой попробует, подхватит, продолжит? Может быть, стоит поставить точку?» — спросила я.
«Нет, у меня там друзья все. Кореша, как говорится, все там. Мишка, Андрюха, вот Валерка. Вот мы вместе собираемся обратно. Вовка, позывной Бола. Я говорю, все друзья у меня там, так что надо.
Сейчас восстановимся и дальше своим помогать.
Обязательно.
И победа будет за нами 100%.
В Уфе в микрорайоне Кузнецовский Затон открылся долгожданный детский сад на 260 мест. На строительство и оснащение дошкольного учреждения было направлено более 230 миллионов рублей, а назвали его «Академией детства». Александра Павлова с подробностями.
Этот детский сад в прямом смысле детище Татьяны Станиславовны. Она разрабатывала технологическое задание, следила за каждым этапом строительства и выбирала цвет стен. Здесь все создано для гармоничного развития детей, говорит заведующая.
Продумывали действительно каждый уголок. Это было наше детище. И старались, конечно, максимально сделать комфортными, больше групп создать, чтобы эти группы были максимально наполнены всем самым современным, таким хорошим, качественным материалом и оборудованием.
Даже название «Академия детства» выбрано неспроста. Все выпускники дошкольного учреждения непременно вырастут талантливыми, верят педагоги. Для маленьких воспитанников детский сад распахнул свои двери в конце марта.
Мне очень нравится, и я всегда очень много рисую.
Детское учреждение рассчитано на 12 групп. Пока работает 4. Каждая из них оформлена в оригинальном авторском дизайне.
Здесь детки спят в тихий час. Здесь они занимаются и играют. Дизайн группы продуман таким образом, чтобы все подходило под тематику. Даже шторы у нас с изображением родного края.
В Академии детства нацелены на всестороннее развитие личности. Поэтому здесь уже организованы спортивные и творческие кружки.
Здание расположен целый инновационный центр. Здесь дети могут поиграть, даже если погода не располагает, прогулки на свежем воздухе. Помимо панели с развивающими играми, здесь также представлена интерактивная песочница, с помощью которой дети обучаются и готовятся к школе, выполняя различные задания.
При возведении объекта позаботились и о системе безопасности. На территории садика установлено 40 видеокамер.
Здесь тоже все в порядке.
Комфортно в новом садике не только детям, но и сотрудникам.
Очень такая приятная для меня оказалась работа, потому что этот медблок, он медблок очень новейшего такого вида, что здесь все новое, новое оборудование. За мои года этого еще не было.
Пищеблок тоже отвечает всем современным требованиям.
Для холодных, горячих, мясных и овощных продуктов здесь разная зона приготовления. Помимо этого, тут также присутствует блок охлаждаемых камер. Вот, например, в этом холодильнике хранятся сырые овощи.
В планах городских властей построить в Кузнецовском Затоне еще одно социальное учреждение. Новую школу на 2000 человек.
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
Сегодня новости культуры посвящены музеям.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Мулянов. «Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего и ни самого себя», говорил французский мыслитель Вольтер. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», отвечал ему наш соотечественник Михаил Ломоносов. Так вот о музеях. Вчера в Чебоксарах была ночь музеев, а темой стала история и истории. Кто приходил, им была возможность окунуться в советское прошлое, например, побывать на Первомайском шествии, посмотреть советские фильмы, помастерить кружки «Сделай сам», да и вообще увидеть много интересного. Ведь музеи выступают хранителями памяти местами, где оживает прошлое. Ну, к примеру, литературный музей Константина Иванова. Посетители здесь знакомились с каргопольской игрушкой, а это глиняная игрушка, традиционный промысел Архангельской области. Вообще-то филиалы Национального музея, всего же их 6, в том числе музей вышивки, мемориал строителям безмолвных рубежей. Для гостей, например, художественного музея была своя увлекательная программа, новые выставки, прогулки по фондохранилищам, мастер-классы под живую музыку. Есть в Чебоксарах и научно-технический музей истории трактора, очень интересный. Единственный в своем роде в России музей, являющийся негосударственным учреждением культуры и призванный содействовать техническому просвещению и образованию. Уникальность музея в том, что здесь дается наиболее полное представление об эволюции мирового тракторостроения. У меня же состоялась встреча с заведующей музеем 40-й Чебоксарской школы «Сыны Отечества» Надеждой Ромашенькиной. Музейная экспозиция, рассказывает она, это об уроженцах Чувашии, воевавших и защищавших Брестскую крепость, Москву, Сталинград, участниках Курской битвы и бравших Берлин.
Наш музей «Сыны Отечества», школа номер 40, был создан 7 мая 2009 года. Большую помощь в организации музея нам помогла Межрегиональная общественная организация «Сыны Отечества». Это офицеры-выходцы из Чувашии, которые живут в Москве. На данный момент наш музей располагает большими фондами, большими площадями. У музея 3 зала. Это зал «Сыны Отечества», зал памяти и зал славы. Также в нашем музее существует передвижная экспозиция. Это «Рубежи памяти» и «Последам 324 стрелковой дивизии». «Рубежи памяти» мы создали в год Сурского и Казанского оборонительных рубежей. С этой экспозиции мы проехали по 10 школам. К нам приходили в рамках этого проекта по «Рубежам памяти». Мы показали спектакль для детей. Также были у нас организованы экскурсии, квест-игры. На данном этапе мы завершили такой большой проект, как 324-я стрелковая дивизия на карте в сердцах. Нами был выигран грант Росмолодежи на сумму 1 миллион 50 тысяч рублей. И вот в течение прошлого года мы этот грант реализовали. Что было нами проведено? Мы открыли музейную комнату, посвященную стрелковой дивизии, уголок поискового отряда. И также наш музей в ноябре прошлого года вышел за рамки школы. На аллее искусств, которая расположена рядом со школой, мы возвели такую композицию. Это звезда и 2 таких щита информационных, где рассказывается о боевом пути дивизии. Прослеживается весь путь дивизии, о командирах и о бойцах дивизии. Теперь у нас такая возможность есть, что не только ученики знакомятся с дивизией, но и уже жители микрорайона. Конечно, это очень отрадно, когда ты идешь по аллее и вот видишь, что житель района, который гуляет с детьми, изучает карту, читают о участниках этих сражений. Да, тем более, эта дивизия была сформирована на территории Чувашии в 1941 году. Более 11 тысяч было представителей Чувашии. В 1921 году приняли участие в Первом Всероссийском форуме школьных музеев, который состоялся в Москве. В этом форуме приняло участие более 1200 музеев со всей России. Это 85 регионов, и стали победителем этого школьного форума. Ребята, которые принимали участие, отправлены были в Орленок, где приняли участие музейный смень, посвященный именно патриотическому воспитанию. Очень много мыслей, очень много идей, которые они почерпнули у других ребят, которые мы сейчас воплощаем в нашем школьном музее. И очень отрадно, что по итогам 2021-2022 года учебного наш музей вошел в топ-50 музеев Российской Федерации.
Сам школьный музей посвящен 324-й стрелковой дивизии, что формировалось в годы войны в Чебоксарах. Это 11 636 человек. Прошла дивизия в боях 2000 километров. Закончила войну под Кёнигсбергом. Школьный проект был удостоен гранта, и музей стал организатором межрегионального форума патриотических клубов в тех регионах, по которым проходил боевой путь дивизии. Это Чебоксары, Калуга, Смоленск, Орел, Брянск, Тула, Белоруссия, Кёнигсберг. По современным меркам музей может быть и небольшой по масштабам, 1000 экспонатов, но он постоянно пополняется находками с полей сражений. Школьный поисковый отряд «Беркут» – постоянный участник экспедиции «Вахты памяти». Пополнил экспедицию и поисковый отряд «Память» Чувашского госпедуниверситета. Недавно отряд вернулся из Волгоградской области, находок о войне много и будет пополнение музейной экспозиции. Николай Мясников – командир отряда.
Чтобы на полях работать, нужно было договариваться с местными фермерами, арендаторами земли. И вот как раз на этих полях самые большие были результаты, потому что там остаются незахороненные воронки, ячейки, копы с останками. И их там много. То есть, грубо говоря, там через каждые 10-20 метров по воронке 4-5-6 человек могут лежать. Вся вахта подняла более 250 человек. Достаточно много медальонов, именных вещей. И наш отряд тоже, не вообще чувашские поисковики, а там стояли 27 школа, ЧГУ, несколько отрядов с техникумов, но они под эгидой студенческих отрядов работали. Мы и вместе больше 60 останков. Вот наш отряд 36 бойцов поднял, 5 доборов. У нас есть именной боец, но мы не можем пока установить имя. И еще мы подняли останки капитана, офицера. Ребята нашли верхового бойца. Оказалось по петлицам, что это капитан, конкретно 258-й дивизии, который там воевал в сентябре 42-го. 7 капитанов погибло, и из них наиболее близко место гибели именно Порецкого уроженца Чувашии Казанцева Александра Михайловича, 1896 года рождения. Ну, много находок нашли.
Николай Мулянов, Алина Кузьмина, Чебоксары. Всего доброго.
В Сыктывкаре в доме музея Ивана Морозова открылась выставка «Игрушки сделаны в СССР». Экспозиция возвращает в прошлое советской страны, в далекие страницы детства, чтобы вспомнить любимые увлечения. Наш корреспондент из Республики Коми Виктория Казакова познакомилась с экспонатами.
В фондах Национального музея более 1000 игрушек. На выставке представлена лишь малая часть огромной коллекции. Экспонаты от 50-х до конца 80-х годов прошлого столетия. Фабричные самодельные игрушки переносят в теплую атмосферу советского детства и рассказывают историю великой страны. Комментирует заведующая отделом музея Инна Мамонтова.
Все игрушки из фондов Национального музея Республики Коми. У нас достаточно большая коллекция. Больше 1000 предметов, начиная от этнографических игрушек 20-х, может быть, даже конца 19 века. И здесь игрушки как раз периода советской эпохи. В стране существовал даже и до сих пор существует институт, который разрабатывает модели игрушек, которые нацелены на то, чтобы игрушка не только была для игры, но еще какое-то образование, воспитательную функцию в себе несла. И поэтому наши советские игрушки, они всегда проходили очень серьезный отбор, серьезную цензуру, государственная комиссия. Каждой игрушке относилась ответственно, чтобы игрушка была такой воспитательной целью. И ребенок, играя в нее, мог социализироваться в окружающем мире, мог какие-то навыки еще получать.
Азартные игры полувековой давности затягивают не хуже компьютерных игр. Например, яркие диафильмы, сейчас незаслуженно забытые. В советскую эпоху такое кино собирало вечерами целые семьи. И от волшебных картинок на стене порой невозможно было отвести взгляд. Знакомые персонажи мультфильмов как будто оживали на глазах. Тут же по соседству настольный бильярд и знакомые всем крестики-нолики, а еще конструкторы и коллекция бумажных кукольных нарядов.
Здесь можно девчонкам поиграть в веревочку, можно будет посмотреть диафильм. И есть возможность сделать себе бумажную куклу с одежками. Если раньше не было возможности купить такую куклу, или у родителей просто не хватало средств, поэтому дети сами себе делали игрушки. Замечательно, что каждый день новый наряд вполне доступен был.
Взрослые смогут ненадолго вернуться в детство, побывают в импровизированном классе, вспомнят игры, в которые играли на школьных переменках, морской бой, веревочка, телефон и многие другие. Посмотреть на советские игрушки можно еще в течение 2 месяцев. Выставка будет работать до середины августа. Виктория Казакова из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты 7 республик – Чувашия, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии и Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина, режиссер Рамиль Диатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!